В истории европейского музыкального искусства эпоха Возрождения открывает новый период огромного значения. Здесь все представляет интерес, и последовательный ход событий, и поразительные творческие результаты всей эпохи в целом, и, наконец, сильнейшие импульсы для последующего развития музыкальной культуры. В разных странах эту эпоху называют по-разному. Название «Возрождение», принятое у нас, восходит к французскому «Ренессанс». Это слово указывает на связь культуры этой эпохи с античностью, попытку возродить лучшие достижения Греции и Рима, разумеется, на новом уровне. Во всех странах, переживших Возрождение, подлинный художник использовал гуманистические идеалы, в центре его искусства был сам человек. Постижение чувственной красоты мира, ощущение радости бытия, внимание к земным радостям, частое обращение к мифологическим, а не библейским сюжетам присуще всем видам искусств. Искусство Возрождения, носившее откровенно светский характер, зародилось в Италии и нашло немало покровителей при папском дворе. В области музыкального творчества значение Возрождения огромно, ибо оно было временем первого расцвета светской профессиональной музыкальной культуры в Западной Европе. В эпоху Ренессанса сложился новый музыкальный стиль, зародились инструментальные жанры, возникла опера, сделаны большие открытия в области музыкально-теоретической мысли. Раннее Возрождение было отмечено появлением нового термина – «Ars Nova», то есть «Новое искусство». Так назывался теоретический труд Филиппа де Витри, епископа в Мо, появившийся около 1320 года крупного французского композитора XIV века. Под новым искусством он понимал новые приемы изложения, распространившиеся в то время. Введение мелких длительностей, применение деления мелодии по две доли. Но очень скоро этим сочетанием стали обозначать новое творческое направление, связанное для современников прежде всего с многоголосным стилем. И в Италии, и во Франции XIV века заметно усиливается значение светского музыкального искусства. Зарождаются новые формы. Музыка при дворах вельмож, в частных домах горожан, на праздниках. Да и картины той эпохи все чаще воспроизводят бытовые музыкальные ансамбли. Если в средневековье церковная музыка и народная музыка развивались по-разному, то в эпоху Возрождения ученая и бытовая культуры стали соединяться и вызвали развитие песенного жанра. Причем это были достаточно сложные многоголосные произведения, отличающиеся от неприхотливых мелодий трубадуров и труверов. Например, французский композитор Гильом де Машо, годы жизни 1300-1377, писал и песни, и церковную музыку. Его песни по масштабам большие, мелодические, широкие, ритмические, изысканные. Он был и поэтом, создавая поэмы с музыкальными вставками. Наконец, Машо, как музыкант, оставил один из самых ранних образцов мессы. Месса, написанная для коронации Карла V. В богослужебной музыке Машо близок к принципам матета и баллады. Смелое новаторство композитора получило у него на родине полное признание. В балладе «На его смерть» писалось: «Очень нравились его песни вельможам, дамам, буржуа. Молитесь за него, чтобы его не забыли. Князья и короли будут оплакивать его. Плачьте, жители Шампани, о смерти Машо, благородного ритора». Конечно, Машо не был одинок, его коллеги сочиняли тоже новую музыку, ее исполняли и любили. Правда, от XIV века осталось не так много рукописей, дошедших до нашего времени. Новое искусство развивалось параллельно и в Италии, хотя там это принимало немного иные формы. Наряду с многоголосными песнями и мадригалами развивалась инструментальная музыка, которой во Франции уделялось меньше внимания. Заметим, что итальянцы в XIV веке считали, что на виоле хороший музыкант может сыграть любую песню, понимая мелодию, но совершенно не разграничивали вокальную и инструментальную музыку. Голос – это и певческий голос, и партия инструмента. Многоголосный мадригал можно было исполнять самым разным составом. Крупнейшим мастером итальянского Ars Nova был Франческо Ландино, умер в 1397 году. Сын флорентийского художника, он был тесно связан с культурными традициями своего родного города. Флоренция была крупнейшим культурным центром родины Петрарки и Боккаччо. Современники восхищались его игрой на органе, его пением, игрой на других инструментах. Из его произведений сохранилось немного, но даже это дает основание говорить о мелодичном даре Ландино, о четкой композиции его сочинений, идущей от народной музыки, когда повторяющаяся фигура «Ритурнель» связывает воедино разные строфы и мелодии. Раннее возрождение в искусстве Франции и Италии, восторженно принятое современниками, было счастливой порой для музыки. В следующем столетии Ренессанса, в 15 веке, возникло широкое и сильное творческое направление – фламандская школа. В этот период Франция, Италия, Англия, Фландрия были очень тесно связаны между собой. Композиторские достижения Италии хорошо знали на севере Европы. Песни Гильома де Машо исполнялись в Англии. Фламандская школа появилась на основе творческого обобщения музыкальных тенденций всей Европы. Но как бы ни была тесно связана культура герцогства Бургундского, объединившего в 15 веке нидерландские провинции с культурой Франции, все же она определяется кругом вполне своеобразных художественных явлений как в области живописи, так и в области музыки. Фламандская школа оказала огромное влияние на другие европейские музыкальные школы – итальянскую, французскую, немецкую, но сама постепенно утратила местные черты, как бы разлилась по Европе. Последний великий фламандец Орландо Лассо связан столько же со своей страной, сколько и с Италией, Францией и Германией. Нидерланды в 15 веке были самой передовой из европейских стран, важнейшим экономическим центром. Население нидерландских провинций было смешанным как романского, так и германского происхождения и говорило частично на фламандском языке Фландрия, частично на французском или близком ему валлонском, юг Брабанта – Генегау. Все это вместе сказалось на художественной культуре нидерландских городов. Искусство в быту состоятельных горожан, предметы домашнего обихода, дорогие костюмы, искусство в церкви, искусство на придворных праздниках, живопись заняли большое и прочное место. И светская, и духовная музыка были высоко профессиональны. Профессиональные тайны музыкального искусства хранились с той цеховой ревностью, с какой оберегались ремесленные секреты больших мастеров. И фламандцы достигли новой вершины в развитии европейского многоголосия, овладели важнейшими стилевыми закономерностями. Главой фламандской школы был Гильом Дюфай, умер в 1474 году. Он происходил, вероятно, из Генегау. Одно время работал в Париже, долго жил и работал в Италии. Дюфай начал и окончил свою музыкальную деятельность в Камбре. Сначала пел в соборном хоре, потом, вернувшись из Италии, руководил певческой капеллой. Он был, несомненно, образованным человеком, имел звание доктора церковно-канонического права. Дюфай много повидал на своем веку, знал чуть ли не всю музыкальную Европу, пользовался большим уважением современников. В его наследии мессы, торжественные мотеты, бытовые песни на французские и итальянские тексты. Причем стиль этих сочинений мало разница, везде можно говорить о ведущем мелодическом верхнем голосе, общее количество голосов обычно 3-5, но может достигать и 15. Никакие композиционные рамки не стесняют творческую фантазию Дюфая. Он пишет мессы так же свободно, как и песни. Арсенал его полифонических имитационных приемов в сочинении фантастичен. Среди учеников и последователей Дюфая наиболее известные музыканты Ян ван Окегем, умер в 1495 году, и Якоб Обрехт, умер в 1505 году. Надо сказать, что композиторское мастерство фламандцев достигает совершенства особенно в искусстве развития мелодии, полифонических приемов. В большинстве своем фламандские композиторы были руководителями хоровых капелл. Они разучивали с певчими свои произведения и, конечно, учитывали особенности хорового звучания. Но не следует забывать, что партитуры в нашем понимании не существовало, как не было и тактовых черточек. Так что певчие разбирались в нотах лишь по одной-двум строчкам, зная разные хитрости исполнения. В 15-16 веках фламандские музыканты славились по всей Европе. Различные княжеские и соборные капеллы стремились привлечь к себе знаменитых фламандцев. Их приглашали и французский король, и капелла герцога Бургундского в Милане, и польские короли в Кракове, Они с успехом выступали в Аугсберге, Мантуе и Ферраре. Таким образом, искусство фламандцев распространилось по всей Европе. Именно фламандской школе принадлежит Жоскин де Пре. Умер в 1521 году, в творчестве которого свершился тот исторический скачок, что соответствует высокому возрождению. Личность музыканта окружена легендами. Он работал в Миланской капелле, в Римской папской капелле, бывал в Париже, Модене, Ферраре, много лет работал у себя на родине в Канде. В музыке Жоскина де Пре та самая ясность, цельность и простота стиля, что присуща картинам Рафаэля, Леонардо да Винчи. Это музыка, где не слышны технические приемы, где наступила пора свободного мастерства. Даже мессы на канонические тексты воспринимаются у Жоскина де Пре эмоционально. Они трепетны или веселы, четко различаются скорбное настроение и нежная лирика. Он вносит контраст между частями мессы, сопоставляет разные фактуры, то плотное мощное звучание, то прозрачное двухголосье. Жоскин де Пре работал в традиционных для своего времени жанрах, но вкладывал в них новый выразительный смысл. Его произведения много издавались при жизни. В Италии три книги месс. Его сочинения входили во всевозможные смешанные сборники, издававшиеся во Франции и Фландрии. Творчество Жоскина де Пре оказало огромное влияние на развитие музыкального искусства в XVI веке. Светские музыкальные жанры, итальянские мадригалы, французские песни, испанские песни под виуэлу, так называли лютню, английские мадригалы, песни, хоровые и сольные, яркие, светлые, часто с танцевальными ритмами, все больше говорили об индивидуальности композитора, о связи с национальными корнями. Мелодия еще не осознавалась как главное выразительное средство, но уже вырывалась из тесных рамок полифонии. В этом смысле уникален пример немецкой песни и выросшего из нее протестантского хорала. Поздний Ренессанс в XVI век вплотную столкнулся с испытаниями, которых не знала раньше Европа. Раскол в Западной Церкви, зародившийся протестантизм, привлекший на свою сторону многих недовольных социальным неравенством и вызвавший войны и восстания, остро поставил вопрос о ценности человеческой жизни. Победившая в Германии реформация сильно повлияла на развитие музыкального искусства. Бытовая песня выдвинулась в совершенно новые роли в качестве нового церковного песнопения и боевого гимна. Протестантский хорал XVI века стал не только напевом новой церкви, но наиболее ярким выражением наступающей новой эпохи. Как известно, в создании хоралов большое значение имела инициатива самого Мартина Лютера, годы жизни 1483-1546. Знаменитый хорал «Бог наш оплот» «Ein Fest Burg ist unser Gott», приписываемый Лютеру, позже называли «Марсельезой XVI века». Работая над созданием нового круга духовных песнопений, Лютер и его единомышленники видели в этом одно из важнейших средств всей церковной реформы. Пение немецких стихотворных псалмов, в отличие от непонятных латинских, должно было привлечь к пению всю общину, сблизить бытовую и церковную культуры. Лютер отказался от католической мессы, оставив лишь некоторые части, сделал новый перевод Библии на немецкий язык. Собирая псалмы, Лютер черпал свой материал повсюду, руководствуясь только соображениями доступности и яркости. Это и определило песенный характер хоральных мелодий. Из всех мелодий эпохи Возрождения протестантские хоралы менее других памятников этого времени выглядят устаревшими или архаичными. Но позднему Ренессансу противодействовала католическая церковь. Вторая половина XVI века получила название «контрреформации». Тридентский собор, заседавший с перерывами с 1545 по 1563 год, резко противопоставил догматы католицизма протестантской реформе и подтвердил примат верховной папской власти. Но ни постановление собора, ни римский инквизиционный суд, ни введение церковной цензуры, ни основание ордена иезуитов 1540 год не могли повернуть жизнь вспять, хотя церковная реакция пыталась непосредственным образом влиять на музыкальное искусство. Встал даже вопрос о возвращении в храмы одноголосного пения. Из крупнейших музыкантов Возрождения, ощутивших непосредственно пресс-церкви, можно назвать Джованни Палестрину, годы жизни 1526-1594, который в своем творчестве сосредоточился на сочинении хоровых произведений для церкви почти в течение 40 с лишним лет. Легенда приписывает Палестрине спасение полифонии в пределах церкви. Своими сочинениями он будто бы доказал ясность полифонического письма, не заслоняющего смысла слов, и тем самым защитил многоголосие от посягательств контрреформации. На самом деле он просто сочинял в русле всеевропейского стиля и действительно шел по пути гармонического прояснения полифонического письма. Он достигает классической простоты хорового изложения. Это искусство спокойных и возвышенных чувств. Палестрина стал главой римской школы, классической школы строгого хорового стиля акапелла, который впоследствии стал настоящим идеалом для создателей церковной хоровой музыки. Эпоха Возрождения выдвинула немало выдающихся музыкантов и композиторов, но среди них есть одна личность, которая наиболее ярко воплощает в себе неутомимую энергию титанов Ренессанса. Это Орландо Лассо, годы жизни 1532-1594. Фламандец по происхождению, он владел, как никто в его время, достижениями мирового музыкального искусства. Лассо являлся главой французской песенной школы, одним из создателей новой немецкой песни, первым среди авторов крупных хоровых форм, в свое время он даже состязался с Палестриной в сочинении покаянных псалмов. Родился Орландо Лассо в Генегау. Музыкальные способности проявил рано, в 12 лет, в качестве маленького чуда, попал ко двору герцога Ферранте Гонзага. Потом были Мантуя, Сицилия, Милан. Юный Лассо воспитывался среди гениев итальянского возрождения, дружил с Тицианом. Потом Лассо попал в дом маркиза Делла Терца в Неаполе, где прошли годы учения. Затем был Рим и руководство капеллой Латеранского собора. Потом возвращение на родину, затем вновь Италия, Франция, Англия и последняя пристань Бавария, двор герцога Альбрехта V в Мюнхене. И все, чего бы Лассо ни касался, расцветало, казалось ярким, новым, свежим. Все жанры Ренессанса представлены в его творчестве, а произведения исчисляются десятками и сотнями, например, им было написано более 1000 духовных произведений. Прекрасно знавший многие языки, Лассо выбирал для себя стихи разноязыкой поэзии от Петрарки до немецких народных текстов. Его прославляли и Пьер Рансар, и римские кардиналы, и католическое духовенство Мюнхена, и протестанты. В свое время Лассо выразил покорность Тридентскому собору и тогда же написал музыку на стихи Лютера. В эпитафии на смерть Орландо Лассо говорилось так. «Он наполнил своей музыкой целый мир, а теперь состязается как победитель с ангельскими хорами». Итогом длительного музыкального развития эпохи Возрождения стало возникновение совершенно нового стиля и жанра – оперы. Эстетика оперы была не только музыкальной, она стремилась охватить различные художественные средства и подчинить их единой высшей цели – правдивой, сильной, драматической передаче человеческих чувств. Для этого был необходим синтез искусств – поэзии, музыки, театра. Новая эстетика обращалась к лучшим примерам античности – классической трагедии. Первые оперные произведения родились в музыкально-поэтическом кружке просвещенных флорентийцев, получившим название «Камераты Барди Корси». В него входили поэты Оттавио Ринучини, Габриэло Кьябрера, певцы и композиторы Якопо Перри и Джулио Каччини, лютнист Винченцо Галилей. Камерата обычно собиралась в доме одного из меценатов, где в дружеских дискуссиях формировалась новая эстетика. Первая флорентийская опера «Дафна» была создана в 1594 году. Музыка ее не сохранилась. Вторая опера «Евридика», поставленная в 1600 году в Палаццо Питти, является вообще первым известным нам образцом этого жанра. Текст обеих опер принадлежит Оттавио Ринучини. Он умер в 1621 году. Музыка Якопо Перри. Величайшим музыкальным достижением первых опер был их новый гомофонный стиль изложения. Мелодия с сопровождением, причем не как случайная находка, а как осознанный признак нового стиля. С этих самых пор опера повела за собой чуть ли не все музыкальное искусство, создавая лучшие образцы непосредственной говорящей мелодической выразительности, служившие примерами поисков яркой образности во всех жанрах, включая инструментальную музыку. Закончилось время общих форм мелодического развития, возникла гибкая музыкально-поэтическая речь. Началась новая стилевая эпоха музыкального искусства.